ту тревожную ночь ни мать, ни Анита до утра не сомкнули глаз. И все же Анита верила, что милость Божья может привести ее родных к покаянию, и решила сегодня же сказать о своих нуждах друзьям. В небольшой светлой комнате, рядом с залом для богослужений, собралось 6 человек. Анита с Олей, Оксана, Таня, Володя и Вадим. Это был их первый молитвенный час. Но, слава Богу, он не оказался последним. Они верили в силу молитвы и серьезно относились к этому служению. Они жертвовали отдыхом, но никогда не жалели о времени, проведенном в совместной молитве. В простоте, в глубоком смирении перед Всевышним, они молились о пробуждении деревенской молодежи, о благословениях в церкви, о себе. Кроме текущих нужд, в этой комнате каждое воскресенье стали возноситься к Богу 2 постоянные просьбы о возвращении отца Архиповых и покаянии младших братьев и сестер Аниты. Эти молитвенные часы Анита будет вспоминать еще многие годы спустя, как вспоминает о чем-то близком, приятном и дорогом. Теперь же она не представляла себе жизни без церкви. У Аниты началась бурная жизнь – поездки, спевки, библейские занятия, посещение больных, богослужения. Да разве все перечислишь? Свободного времени ни минуты. Любое дело Аните хотелось сделать от души, как для Господа. Ясная цель определилась в ее сознании – жизнью прославить Бога, помочь еще многим прийти ко Христу, быть полезной в Его церкви. Тургинова Вадим приехал поздно вечером. Ирина с мужем очень обрадовались его приезду и до глубокой ночи расспрашивали о родителях, о жизни в Дунаевке, рассказывали о себе. Узнав, что Эвелина уехала учиться в город, Вадим взял адрес и на следующее утро отправился к ней. Вадим легко нашел нужную улицу, номер дома, и затаенным дыханием, поднявшись на крыльцо, позвонил. Через минуту на пороге появилась женщина средних лет в чистом переднике кофейного цвета и такой же косынке. «Скажите, Грановская Эвелина здесь живет?» — спросил Вадим. Женщина смерила незнакомца любопытным взглядом. «Да, но сейчас она в училище. Придет минут через 40. А вы кто ей будете?» «Брат». «Брат? То есть по вере, да?» — переспросила женщина и недоверчиво посмотрела на розы в его руке. «Да», — сдержанно ответил Вадим, не желая вдаваться в подробности. «Я могу провести вас в ее комнату», — немного подумав, предложила квартирная хозяйка Эвелины. И она повела Вадима к отдельному входу с правой стороны дома. «Подождите ее здесь, а то на дворе пасмурно. Похоже, дождь пойдет». «Спасибо», — поблагодарил Вадим и вошел в небольшую уютную комнату. Оставшись один, он с интересом осмотрел жилище своей невесты. С правой стороны от входа стоял диван, напротив него шифоньер, рядом письменный стол, а над ним книжная полка. Слева двери висел аккуратный белый шкафчик с посудой и стоял кухонный столик. В углу на деревянной подставке стояла электроплитка, а на ней чайник. Все сверкало чистотой. Вадим взял на книжной полке вазу, принес с улицы свежей воды и поставил в нее букет роз. «Цветы лучше поставить сюда. Здесь мы будем пить чай», — подумал он, и пошел к столу. Вскоре рядом с вазой на белой скатерти появилась коробка конфет и торт. Вадим взглянул на часы и решил: «Она уже скоро придет. Ей нужно будет что-то готовить. Поджарю-ка я картошку». Минут через 40 все было готово. Стол накрыт как нельзя лучше. Вот-вот закипит чайник. Но Эвелины почему-то не было. Вадим еще раз придирчиво посмотрел на стол. «Ага, чайные ложки забыл. Ну вот теперь, кажется, все». Он присел на диван и только сейчас почувствовал, как неистово колотится сердце. «Да что это со мной?» — подумал он. «Что я так волнуюсь? Надо успокоиться. Она же сейчас придет». Как будто в ответ на его мысли за окном послышались легкие девичьи шаги. Распахнув дверь, Эвелина шагнула в комнату. Вадим с радостно бьющимся сердцем поднялся ей навстречу и, вдруг не сделав ни шага, замер. В дорогом облике невесты он увидел что-то чужое. В ее широко раскрытых глазах застыл немой вопрос и испуг. несколько мгновений, и Эвелина смотрела на возникшего перед ней Вадима, как на какое-то сверхъестественное явление. Глубоко вдохнув запах жареной картошки, она попыталась понять, сон это или действительность. Лицо ее побледнело. Вадиму показалось, что она сейчас упадет. Но вместо этого Эвелина разжала губы и скорее простонала, чем сказала: «Привет». С глухим отчаянием в голосе она добавила: «Зачем ты приехал?» Теперь дара речи лишился Вадим. Что за вопрос? Что она хочет этим сказать? В ее взгляде, холодном без единой искры тепла, Вадим к своему ужасу прочитал, что он здесь чужой. Он лишний. Здесь ему места нет. Его не хотят видеть здесь. «Я не понял тебя», — пытаясь подавить обуревающее чувство, произнес Вадим. «Ты же сама написала, чтобы я приехал. Мы ведь так и договаривались, что ты напишешь письмо и...» «Да, мы договаривались», — не дала досказать Эвелина. «Письмо я написала, но сейчас...» Она запнулась и поспешно добавила: «Сейчас все изменилось». Последовала гнетущая пауза. Вадим больше ни о чем не спросил и ничего не сказал. Он только еще раз посмотрел на Эвелину, механическим движением взял сумку и неосознанно, словно во сне, медленно пошел к двери. «У меня другое», — сказала ему вслед Эвелина и упала ничком на диван. Но Вадим этого уже не видел. В легкой куртке с пустой дорожной сумкой он оказался один на улице чужого вечернего города, под моросящим дождем, выдворенный из дома и сердца любимой. Один. Совершенно один. В этот момент Вадим был убежден, что на земле нет человека более одинокого и несчастного, чем он. В голове все смешалось, перевернулось и перепуталось. Он как в шоке шел по малоосвещенной улице, не замечая, что одежда его почти насквозь промокла. Ноги как-то сами привели его на вокзал, где он едва успел на последний автобус, отправляющийся в Тургиново. Почтальон принес Аверину Володе письмо. Он без труда узнал почерк брата, поспешно распечатал конверт, и глаза его забегали по неровным, трагичным строкам. «Добрый день, Вова. Если, конечно, он у тебя добрый. У меня, наверное, злой. Долго я не решался написать это письмо, но чему быть, того не миновать. Пишу подробно о моих обстоятельствах. Что посчитаешь нужным, передай родителям. Доехал я нормально. Сейчас живу у Ирины. Свадьбы у нас не будет. Еще до моего приезда Эвелина стала встречаться с другим. Мне тяжело об этом писать, но хочется выговориться. Ее жених Гена Бардиян, который, как ты знаешь, до армии был моим близким другом. Сама она учится в краевом медучилище, но на выходные приезжает в Тургиново. Так что на собраниях я вижу ее и сейчас еще. Если бы ты знал, какая это для меня пытка. Я с радостью унес бы отсюда ноги, но пока не могу. Нет денег на дорогу. Ира как-то пыталась меня успокоить. Говорит, не убивайся так сильно. Может, она еще передумает. Просто она тебя плохо знала, а как поживешь здесь, может, что-то изменится. Но у меня уже ничего не изменится. У меня уже все изменилось, понимаешь? Изменилось отношение к ней. Если бы даже она передумала, о женитьбе не может быть и речи. То, что было, не вернешь. Все прошлое перечеркнуто, и перечеркнуто навсегда. Первую неделю я вообще ходил как в воду опущенный. Я и молился, и плакал, и постился, и переживал, не зная, что думать, что делать, куда деваться. Преодолеть такое расстояние, после того, как все было решено, и встретить такую измену. За что? За что меня это постигло? Да, на прошлой неделе приходили они ко мне вдвоем. Эвелина просила прощения. Говорит, прости, что я тебя, получается, обманула. Я не знала, что все так резко изменится. Хотела написать второе письмо, чтобы ты не приезжал, но не успела. Впрочем, для чего я об этом пишу? Я не хочу ее обвинять и не осуждаю. Одно только мучит меня. Один вопрос не дает мне покоя. Почему Бог это допустил? Если в других вопросах я бывало поступал неправильно, своевольно, за что и нужно было меня наказать, но к этому я подошел с искренним сердцем, чисто по-христиански. И вдруг такой результат, такая ошибка, такой поворот. Я никак не могу понять этого. Но это мои проблемы. Передавай всем привет. Выезжаю при первой возможности. Вадим. Когда весть о возвращении Вадима дошла до церкви, радости и восторгу не было границ. «Мы так и знали, что он вернется», — повторяли счастливые старушки. «Мы же молились, чтобы он приехал обратно, чтобы здесь трудился. Может, даст Бог, он станет у нас служителем». Наблюдая за происходящим, Володя изумлялся. Каких только не бывает в жизни противоречий. Одно и то же событие для одного горе — трагедия, а для других — вершина блаженства. Может, и в этом есть какой-то смысл, какая-то связь. А смысл, несомненно, был, потому что через несколько лет Вадим сам начал видеть в этих обстоятельствах Божье водительство. Тихим летним вечером, когда все дети уже сладко спали, Нина Матвеевна водрузила на диван пеструю кучу детской одежды и принялась за штопку. Анита присела рядом. В руках она держала книгу Храпова «Счастье потерянной жизни». Вечерние чтения стали частым явлением в доме Архиповых. У Нины Матвеевны не хватало времени для чтения духовной литературы, поэтому она с удовольствием слушала дочь. Увлеченные какой-нибудь книгой, они нередко просиживали далеко за полночь. Анита стала уже членом церкви, и у нее было много общего с матерью. В доме давно все стихло, слышалось только посапывание малышей. На столе горел светильник, мать штопала, Анита читала. «В юности дал мне обет служить моему Господу безраздельно, и другой цели у меня нет, да и не хочу, чтоб была. Желаю, чтобы Божий принцип в моем хождении перед Ним исполнялся буквально. Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. 10 лет, как я в неволе, и сколько еще предстоит, одному Богу известно. Достаточно ли ясно ты представляешь себе свое будущее со мной?» «Анита, вдень, пожалуйста, нитку», — протянула иголку Нина Матвеевна. Пока Анита выполняла просьбу, мать стала рассуждать вслух. «Если бы мы с отцом решали вопрос брака так же, как Владыкин, наша жизнь сложилась бы совсем по-другому. Если бы мы с самого начала поступили правильно, возможно, все было бы иначе. А теперь...» Анита сочувственно вздохнула. «Я переживаю за Игоря», — продолжала мать. «Вчера он пришел почти в 3 часа ночи. Сегодня тоже с утра ушел, и вот уже 12, а его все нет». «Мама, мы ничего не можем сделать, если сам Бог не остановит его. И я думаю, что Бог будет еще говорить с ним. Мы же молимся за него». Анита немного помолчала и задумчиво добавила. «Если он избегает серьезных разговоров, значит, у него неспокойно на сердце, и он сам от себя страдает. У меня точно так было. Ты не отчаивайся, мама. Бог силен и его изменить». «Если бы он любил читать, то скорее бы пришел к Богу. У нас столько хорошей литературы. Но он же и на собрания не ходит, и слушать ничего не хочет, и читать не любит». Нина Матвеевна вздохнула. «Давай помолимся и пойдем отдыхать. Завтра тебе в дорогу. Во сколько Павел Владимирович заедет?» «Обещал в 6 быть здесь. Я почему-то совсем не хочу спать. Мне кажется, я не дождусь утра. Ведь мы первый раз едем так далеко». На рассвете группа молодежи с Павлом Владимировичем уехала в дальнюю поездку к брату Александру Савельевичу в ссылку. Поездка была желанной, к ней долго и серьезно готовились. Всем искренне хотелось ободрить и утешить невинно страдающего служителя. Нина Матвеевна не переставала молиться об уехавших, желая им Божьих благословений. С тех пор, как ушел из дому отец, дочь с матерью стали особенно близки и доверяли друг другу все свои переживания. Взаимопонимание было хорошей поддержкой для них в трудные минуты. Прошла неделя. После обеда, когда Нина Матвеевна укладывала малышей спать, тихо скрипнула калитка, и через какое-то мгновение на пороге появилась Анита. «Мамочка, ты даже не представляешь, как все было хорошо!» — улыбаясь, поцеловала она мать. «Ну расскажи, что же было хорошего? У вас, по-моему, никаких плохих поездок не бывает». Засмеялась в ответ Нина Матвеевна и, обняв дочь, повела на кухню. «Пойдем, пообедаешь». «Сейчас умоюсь», — согласилась Анита и через минуту уже сидела за столом. «Ты хоть и подшучиваешь надо мной, но у нас и в самом деле еще не было такой благословенной поездки. Я даже не знаю, с чего начать». С самого начала. Кто ездил? Нас было 8. Павел Владимирович, наших 3 и Соколовки 4. Соколовские на машине были? Да, на 2 машинах мы ездили. А дорога какая, просто прелесть. Какие красивые горы там. Особенно, когда подъезжаешь к поселению. Приехали мы ночью. Павел Владимирович предложил, давайте не будем стучаться, а лучше споем что-нибудь. Ну и начали петь. Мы идем тропою узкой, труден и тернист наш путь. Но всегда Спаситель с нами, этот друг мой, не забудь. Мама, такие подходящие слова, будто песню специально для этого случая написали. Невозможно было удержать слез. Когда заканчивали петь последний куплет, вышел Александр Савельевич и говорит, «Мне показалось, что это ангелы поют». Он, конечно, не ожидал нас и очень обрадовался. Пригласил в дом, вскипятил чайник, а мы достали продукты, что привезли с собой. За столом мы долго беседовали. Александр Савельевич рассказывал о милостях Божьих, как отбывал срок в лагере. 3 года он отсидел, а сейчас уже 2-й год в ссылке. Условия, конечно, ужасные. Света нет, пища скудная, избенка такая маленькая, косая. Мама, Александр Савельевич такой довольный, такой счастливый, просто удивительно. Когда смотришь на него, не верится, что он в ссылке. Он говорит, Бог дает мне испытывать радость не только тогда, когда получаю что-то от Него, но и когда отдаю Ему. И еще он говорил, что Господь все дает нам в жизни, мы много получаем от Него, а отдаем мизер. Мы присваиваем себе славу, средства, распоряжаемся временем, жизнью, имуществом, а это все по праву принадлежит Богу. Знаешь, мама, я все больше убеждаюсь, что мы самые счастливые люди, даже когда идем путем страданий. Потому что, когда живешь для Бога, когда полностью посвящаешь себя Ему, Он дает радость, наполняет душу блаженством. Мне тоже хочется так жить. Анита замолчала и задумалась. Ей хотелось все больше и больше познавать Бога, хотелось исполнить всякое Его желание, хотелось отдаться Ему целиком, без всякого остатка. Сердцем она понимала, что Христос и крест неразделимы, что ради общения с великим Богом нужно отречься от себя, и ей хотелось этого. Она готова была на любые трудности, даже на страдания, лишь бы ближе быть к своему Господу. Она любила Его. Но разве все это выразишь словами? Разве горение сердца можно объяснить языком? Молчала и Нина Матвеевна. Анита только сейчас заметила, что мама чем-то опечалена. Она сидела напротив дочери, облокотившись на стол и прикрыв глаза ладонью. «Мама, ты чего? Что-то случилось?» — настороженно спросила Анита. «Ты плачешь?» Нина Матвеевна смахнула слезу. «Ты вот говоришь о благословениях, а я слушаю и думаю. Не представляешь ты, какое тебя здесь искушение ждет». «Какое искушение, мама? О чем ты?» Анита выжидающе посмотрела на расстроенную мать. «Максим вернулся из армии. Вот уже 3 дня подряд приходит, спрашивает, когда ты будешь дома». «Ну и пусть спрашивает. Ты же знаешь, что теперь это меня не касается. Я свободна. Об этом не стоит и говорить». В голосе Аниты звучала твердость и решительность. «Послушай, я тебе расскажу, как мы на обратном пути благовествовали в одном селе. Нас там чуть не арестовали». Не успела Анита закончить свой рассказ, как в дверь кто-то настойчиво постучал, и на пороге появился Максим. Он стал буквально преследовать Аниту. Встречал ее после молодежных собраний, провожал до самого дома, уговаривал, просил прощения, клялся в любви. Еще из армии он отправил ей несколько писем, в которых просил прощения за то, что поступил неразумно, связавшись с Мальцевой. И теперь снова и снова вспоминал прошлое, сожалевая о разрыве. Атака была сильной. «Ты все равно согласишься. Будет, как я хочу», — часто повторял Максим. «И только Бог хранил Аниту от несчастья и от внутреннего падения». Она даже удивлялась, что может так спокойно реагировать на его уговоры, мольбы и угрозы. Она испытывала, что Бог силен, до конца освобождать от плотских привязанностей и греховных чувств. А мать не переставала переживать и молиться. Сердце ее тревожилось и трепетало всякий раз, когда Анита куда-нибудь уходила. «Устоит ли?» — переживала Нина Матвеевна за дочь. «Не сломится ли?» Thank you. Время, подобно наезднику, неумолимо мчалось вперед. После недолгих мытарств, вдали от Бога и семьи, Виктор Васильевич вернулся домой, раскаялся в своих грехах и, как в молодости, стал ревностным христианином. Оля покаялась и готовилась к крещению. Теперь все дети Архиповых ходили на собрания. Только Игорь еще блуждал в мире и противился Божьему зову. Получив повестку в военкомат, Игорь стал задумчивым и замкнутым. Ожидаемые перемены тревожили его, но он тщательно скрывал свое беспокойство. Его раздражала любая жалость и сострадание со стороны родных. Особенно тяжело он переносил мамины слезы. «Сынок», — уже не первый раз печально говорила Нина Матвеевна, — «неужели ты уйдешь в армию, непримиренный с Богом? Если в это время будет пришествие Господа, мы с тобой больше не увидимся». «Перестань, мама, я уже не могу смотреть, как ты плачешь». «Как ты не понимаешь, что мне еще тяжелее от твоих слез?» — хотелось добавить ему. «У меня сердце разрывается, когда я вижу тебя плачущей». Как и многие сыновья, Игорь усмехался, когда сердце плакало, и грубил, когда болела душа. Подобные противоречия, к сожалению, нередко уживаются в одном человеке. «Какой грубый, какой черствый!» — недоумевает окружающие, и даже не подозревает, что этот самый грубиян страдает и мучится в душе, стесняясь проявить свою нежность или мягкосердечие, не подозревают, что он страдает от противоречий в самом себе. «Игорь», — позвала его как-то мать, — «я начала читать одну статью «Известника истины», но что-то глаза болят. Прочитай мне, пожалуйста, здесь всего одна страничка». Игорь не любил читать, но в этот вечер в нем пробудилась жалость к матери, и он не смог отказать ей. Как ни трудно было ему смирить свою гордость, он все же взял журнал. «Без Бога счастья нет», — скользнули глаза по строчкам, и внутри что-то всколыхнулось. Затрепетала. Сделанным безразличием он прочитал рассказ о девушке, которая, вдали от Бога, хотела найти красоту и прелесть жизни. Она искала счастья в мире и не нашла. Игорь чувствовал, что все, о чем он читал, правда, потому что он тоже несчастен в своих развлечениях и поисках удовольствий. Он знал, что живет не так, как должен бы жить. Что погибает без Бога. Знал и то, что Бог останавливает его и ждет покаяния. Но он не хотел смиряться. Дочитав статью, Игорь небрежно бросил журнал на стул и вышел из комнаты. Он чувствовал, каким печальным взглядом проводила его мать. А через несколько дней Игоря призвали в армию. На проводы приехали родственники, пришли друзья. На призывной пункт решили отправиться все вместе рейсовым автобусом. Анита пригласила Оксану с Таней, чтобы по дороге петь христианские песни. Окруженный друзьями и родственниками, Игорь стоял у вагона, пытаясь запечатлеть в памяти дорогие лица. С матерью он попрощался в последнюю очередь и поднялся на площадку вагона. Нина Матвеевна смотрела на сына печальными, заплаканными глазами. В них было столько тоски, что Игорь не выдержал. Движимый каким-то неосознанным, неподвластным ему чувством, он вырвался из-под зоркого контроля прапорщика, соскочил на платформу и, подбежав к матери, крепко обнял ее, чего еще никогда не делал. По щекам его медленно поползли две скупые слезы. Поезд тронулся. Под страшную ругань прапорщика и пронзительный свист тепловоза Игорь запрыгнул в вагон. «Почему-то у меня такое чувство, что мы с ним расстались навсегда». Тяжело вздохнула Нина Матвеевна, когда они уже подходили к калитке родного дома. «Ты просто сильно переволновалась, мамочка. Тебе нужно отдохнуть и успокоиться. Не отчаивайся. Будем молиться и надеяться на милость Божью», — попыталась утешить ее Анита, но сама почему-то заплакала. Ее тоже пугала мысль, что с Игорем в армии может что-то случиться, и тогда он погибнет навеки. Отец промолчал. Но видно было, что он переживал за сына ничуть не меньше, чем жена и старшая дочь. Бог призывает человека к служению не тогда, когда он бездействует, ожидая зова свыше через какие-то сверхъестественные явления и обстоятельства. Часто это происходит даже не на торжественных праздничных собраниях, и иногда совсем неожиданно для самого призываемого. В самых обычных условиях, во время повседневного, привычного труда, сердца касается голос, подобный тихому веянию, и человеку становится определенно ясно – это зовет Господь. Зовет за собой и зовет к труду. Так во время своих привычных занятий был призван к пророческому служению землепашец Елисей. Так, вымывая рыболовные сети, услышали призыв Христа галилейские рыбаки. Так услышала зов сердца Аниты, когда она с доильным аппаратом в руках размышляла о своем Господе. Анита любила во время работы рассуждать о Слове Божьем или просто о жизни. Никто ей в этом не мешал, не отвлекал. В такие минуты она ощущала особую близость Бога, и сердце ее умилялось от Его посещения. В последнее время Анита все чаще задумывалась о своей судьбе. «Как сложится дальше жизнь? Что ждет меня впереди? В чем мое настоящее призвание? Где Бог хочет употребить меня?» Желание отдать себя на святое Божье дело все сильнее охватывало ее душу. В сердце усиливалась жажда жить для Бога, отдавать Ему все время силы, любовь. Она занималась с детьми, участвовала в церковной и молодежной жизни, но этого ей казалось недостаточно. Нередко Анита мечтала уйти на труд и где-нибудь в подполье, печатая Евангелие и духовную литературу, расточить свою жизнь для Бога. Но время шло, и все оставалось по-прежнему. В подполье никто Аниту не звал, и она стала переживать, где же все-таки Господь хочет употребить ее. Годы шли, и это тоже заставляло Аниту задумываться. Приближалась ее 24-я годовщина. Старушки в церкви чуть ли не в открытую поговаривали. «Вот если бы Аверины породнились с Архиповыми, пошло бы у нас новое поколение». Они почему-то считали, что Володя должен жениться на Аните. Но ей такое планирование роста церкви казалось плотским и лишенным всякой веры. Ей неприятны были подобные разговоры. Сама Анита не тяготилась вопросом замужества и не хотела выйти замуж просто так, лишь бы не остаться одной. Ей пришлось увидеть много горя в семейной жизни своих родителей. Отчасти она уже испытала, как трудно приводить детей ко Христу. Все это пугало ее, и она склонялась к тому, что лучше остаться одной. В то же время Анита боялась поступить своевольно, самонадеянно. Она не знала, что приготовил для нее Господь – одиночество или семью, но была убеждена, что повиновение Богу приносит внутреннюю радость и удовлетворение, а своеволие – разочарование и печаль. И ей хотелось повиноваться. Анита молилась, чтобы Господь сохранил ее от греха, от нечистых мыслей и желаний, и повел таким путем, где она могла бы прославить Его. «Не буду же я подсказывать Богу, что для меня лучше», — думала Анита. «Он знает меня, знает состояние моего сердца, способности. Если определит и захочет, чтобы я не в подполье ушла, а в семье служила Ему, чтобы была помощницей какому-либо служителю, пусть будет так». «Господи, как хочешь Ты!» — мысленно соглашалась она. «Где Ты желаешь видеть меня, туда и пошли». От этого внутреннего состояния исполнить любую волю Божью сердце Аниты наполнилось неизъяснимой радостью. Она так ясно ощутила близость Божью, Его любовь и заботу. В тот же момент Анита поняла, что Бог готовит для нее что-то новое, что в ее жизни скоро что-то изменится. В небольшой светлой палате онкологической больницы на койке у окна лежала женщина средних лет. Осунувшееся бледное лицо, впалые глаза, тонкие сухие губы, серьезный взгляд, какой встречается только у людей, познавших глубину и тяжесть страданий, свидетельствовали о том, что здесь угасает жизнь. Даже те, кто прежде хорошо знали Нину Матвеевну, с трудом узнавали ее, соглашаясь с горькой действительностью. Страшная болезнь, предвестница смерти, сразила ее резко и неожиданно, с удивительной быстротой изменив внешний вид. У кровати больной сидела Анита с Евангелием в руках. Неизвестно, чьи страдания в этот момент перевешивали, ее или матери. Дочитав главу из книги Откровения, Анита отвечала на вопрос матери. «На эту тему мы как раз вчера рассуждали. У уверенных есть толкование на Откровение. Там так хорошо объясняется. Мне понравилась мысль, что Бог ценит нашу верность, и чтобы испытать ее, посылает страдания. Мы не должны их бояться, потому что Бог дает страдания на определенное время. Для всех верных, устоявших в испытаниях, Он приготовил венец жизни. Вообще, разбор прошел хорошо. А как ты, мама? Что тебе делают здесь?» При последних словах голос Аниты дрогнул, и она прикусила губу. Перед ней без надежды на жизнь лежала та, с кем она делила и боль, и радость. Лежала, чтобы уже никогда не встать, не приготовить завтрак, не взять на руки детей, не встретить дочь после молодежного общения или спевки. Сердце Аниты рвалось на части. Нина Матвеевна не торопилась с ответом. Она пристально посмотрела на дочь, словно хотела убедиться, можно ли ей сказать правду. «Я думаю, что Господь уже скоро заберет меня», — негромко, но уверенно произнесла она. «Я чувствую это». Для Аниты слова матери не были новостью. Где-то в глубине души она понимала, что это скоро произойдет. Однако боялась говорить об этом вслух. Но теперь начатый разговор надо было продолжать. Сдерживая стон, готовый вырваться из груди, Анита наклонилась над матерью и, стараясь утешить ее, прошептала: «Мамочка, если ты уйдешь, я буду отвечать за детей. Я постараюсь заменить им тебя». Нина Матвеевна многозначительно посмотрела на Аниту и тихо ответила: «На тебя у меня надежды нет». «Почему?» — смутилась Анита. «Неужели ты мне не доверяешь, мама? Я же старшая. Кто, кроме меня, будет за них отвечать? Я все для них сделаю, что смогу». «Нет, Анита», — повторила мать, — «на тебя я не надеюсь. Детей я передала в руки Бога». Игорь получил срочную телеграмму, сообщавшую о тяжелой болезни матери. Комбат, привыкший к разным трагическим исходам, бегло прочитал текст и равнодушно вернул солдату зловещий бланк. Как бы, между прочим, он подметил, что рак – это долгая история, и до смерти еще далеко. Спустя 2 недели в час пришла еще одна телеграмма, заверенная главным врачом онкологического центра, а через 2 дня – третья. «Мама при смерти. Приезжай». После этого Игоря отпустили. С тяжелым сердцем, в мучительной тревоге, приближался он к родному дому. Минуты казались часами, а часы — сутками. Сидя в плацкартном вагоне, Игорь ничего не видящим взглядом смотрел в окно, за которым мелькали небольшие деревушки, дачи. Непрерывный стук колес усиливал нарастающее напряжение и, казалось, бесконечно твердил: «Успеть бы, успеть бы, успеть бы». В памяти всплывали беседы матери, ее приветливое лицо, лучистый взгляд, темные с редкой проседью кудри и его пренебрежительное грубое отношение к настоящей любви. Память услужливо воскрешала моменты, когда он выпрашивал у матери деньги на лимонад и бессовестно тратил их на спиртное. Как это все низко! Она любила его. Поезд остановился. Игорь одним из первых ступил на перрон. Майский ветерок приятной свежестью обдал все тело, и новая, неудержимая волна воспоминаний захлестнула его. Проводы, последнее прощание с матерью на этом перроне. Неужели он не увидит ее живой? Неужели тогда он простился с ней навсегда? Подгоняемый этими мыслями, Игорь со всех ног побежал на автостанцию. Вот и родная деревня, вот улица, знакомая зеленая калитка, отчий дом. Резким движением Игорь распахнул дверь и почти вбежал в прихожую. В комнате, где лежала умирающая, пахло лекарствами и чем-то таким, что сильно напоминает похороны. Казалось, сам воздух был пропитан скорбью. Люда сидела у изголовья и, заливаясь слезами, гладила мягкие кудри матери. Рядом с Оксаной Авериной стояла сестра Нины Матвеевны и Анита. Больная лежала с закрытыми глазами и, казалось, была уже больше в том мире, чем в этом. «Давайте помолимся», — предложила Анита, и, наклонившись над матерью, вытерла влажным платочком ее лоб и глаза. В последние дни у мамы была сильная борьба. Сатана внушал ей, что она не готова к переходу в вечность. Она говорила мне: «Раньше мы с тобой так много беседовали, читали, рассуждали на духовные темы, а сейчас у меня будто исчезло это желание. Может, со мной что-то не в порядке?» «Конечно», — вступила в разговор Оксана, — «в таких муках не до рассуждений и не до чтения». Я тоже так объясняла ей. Во время молитвы она успокаивалась, а сейчас уже и говорить не может. «Давайте помолимся, чтобы Бог оградил ее мысли от греха, и чтобы она с радостью перешла к Господу». Все единодушно склонились на колени. В прихожей Игоря встретила Оля. «Где мама?» — без приветствия дрожащим голосом спросил он. И, повинуясь молчаливому знаку сестры, последовал за ней. Оля провела брата в небольшую чистую комнату, залитую желтовато-розовым трепетным светом заходящего солнца. В это время Анита заканчивала молитву. Игорь бросился к матери и упал перед ней на колени. «Мама, мама, ты слышишь меня? Это же я, Игорь. Ну, скажи хоть слово. Мама, посмотри на меня». Но больная не отвечала. Сомкнутые веки и безжизненное лицо заставляли думать о смерти. И только внимательным взглядом можно было определить, что она еще жива. Игорь прижался к худой белой руке матери и зарыдал горько и безутешно. Анита, с трудом осознавая происходящее, пыталась успокоить его. «Игорь, мама не умерла, она просто без сознания. Она тебя так ждала». Но ни Игорь, ни мать не отреагировали на эти слова. Мать все так же не подавала признаков жизни. А в голове Игоря сгустился туман. Он с трудом оторвался от постели больной, в отчаянии упал на диван и забормотал что-то бессвязное. Анита приложила ладонь к пылающему лбу брата и поняла, что он в бреду. Растерянно стояла она около него, не в силах сообразить, что ей предпринять. За последние дни от сплошных переживаний она сама обессилила, но об этом некогда было размышлять. Как христианка и как старшая в семье, она должна была думать о других. Землю окутала густая мгла. Дунаевка погрузилась в мирный сон. И только в доме Архиповых все еще горел свет. Игоря с температурой за 40 увезли в больницу. Нина Матвеевна не приходила в себя. Дети, прижавшись друг к другу, сидели на диване и плакали. Виктор Васильевич, тяжело дыша, стоял у кровати жены, совершенно беспомощный, как дитя. «Она умирает», — тихо сказала сестра Нины Матвеевны. Все сразу засуетились. Анита поспешно увела младших детей в другую комнату, чтобы они не видели последних вздохов и мук матери. «Мама умирает?» — сквозь слезы спросила Марина. «Не плачьте, дети!» — еле сдерживая рыдания, успокаивала их Анита. «Мама уходит к Иисусу, на небо. Там ей будет хорошо. Мы потом тоже пойдем к ней. Мы с ней обязательно встретимся». Через два дня на Дунаевском кладбище перед свежевырытой могилой собралось много людей. Как обычно бывает в небольших деревнях, на похороны пришли все. Члены церкви и родственники, близкие и далекие, соседи и знакомые, учителя и дети. У гроба стояло 10 осиротевших детей и их овдовевший отец. После проповеди Павла Владимировича к немалому изумлению односельчан послышалось пение. Нет, не общее пение членов церкви и даже не пение друзей покойной, а пение детей. Пели дети у гроба матери. Как эти сироты в таком горе могут петь? Откуда у них такая сила? Перешептывались люди, не знающие Христа, и отвечали друг другу. Наверное, от Бога. Они же верят, что они будут вечно жить. О, мамочка, пусть Бог тебе за все воздаст. Пусть там, в краю небесном, венец тебе даст золотой. Последние строки они-то с Олей пели вдвоем, остальные дети плакали навзрыд. И все же песня была допета. В сердце Аниты не было ни ропота, ни жалобы на Бога. И это смирение, эта покорность перед Вышней волей, как фимиам, как жертва хвалы, вылилась в песню. Покорное сердце всегда понимает Божьи пути не так, как другие. И даже когда невыносимо тяжело, не теряет надежды на Бога. После пения детей родственники стали прощаться с телом. Первым подошел отец. Придавленный горем, он долго стоял у гроба. Плечи его судорожно вздрагивали от беззвучного рыдания. За ним, начиная с младших, цепочкой потянулись дети. Лиза, Лена, Андрей, Саша, Марина, Сережа. Потом над безжизненным лицом матери склонился Игорь. Еще накануне он в тяжелом состоянии лежал в больнице. Врачи не могли сбить температуру и уже начали опасаться за его жизнь. Но в день похорон ему стало легче, и он смог проводить мать в последний путь. Да, Игорь потерял очень много. Он ничего не мог возвратить и исправить. Но Бог по своей милости продлил ему жизнь, дал время все взвесить, оценить и решить вопрос своего спасения. Последней к гробу подошла Анита. Ее светлые волосы были гладко причесаны и аккуратно собраны на затылке. В голубых глазах отражалось бескрайнее небо, о котором она сейчас, похоже, думала. Никто не услышал ни крика, ни стона, ни возгласа. Молча склонилась она над дорогими заострившимися чертами. Бледными бескровными губами коснулась такого же бледного, холодного лба умершей. «Встретимся в небе, мамочка». Одними губами сказала она, и как в тумане, не чувствуя под ногами земли, отошла в сторону. Прощальными аккордами зарыдал духовой, и гроб опустили в сырую могилу. Спустя годы, вспоминая об этом горе, Анита скажет, что благословение — это не только благополучие, но и трудности, и болезни, и несчастье, и утешение Божье у гроба родного, любимого человека». В самых глубоких страданиях часто таятся самые большие благословения. Через них душа приближается к Богу, учится видеть и понимать Его. Каким бы огромным ни было несчастье, оно пройдет, а особая близость Бога в эти тяжелые минуты навсегда останется в сердце духовным опытом. Видеть Бога в невзгодах и печалях, получать от Него утешение – это счастье. Переживая потерю и скорби в полном согласии с волей Всевышнего, христианин учится смирению, становится мягче, податливее при Божьей обработке. Но учится этому только в школе страданий. И Анита училась. Она верила, что эту скорбь допустил Бог, что так нужно, что и в этом случае Бог действует по своему доброму вечному плану, чтобы достигнуть определенной ему ведомой цели. Она знала, что их семьей занимается Бог, чувствовала на себе Его руку и была уверена, что без Его воли в жизни ничего не происходит. В улице небольшого городка Наркисы неторопливо шли два человека. Первому на вид было около 50, второму — за 25. Немного взволнованный голос и смущенное выражение лица молодого выдавали его внутреннее беспокойство. Старший, служитель церкви, слушал сосредоточенно и внимательно, с готовностью помочь. «Мне нужен ваш совет». «Мы с вами откровенно беседовали на разные темы, но никогда еще не касались вопроса брака. Меня давно это волнует. Хочется поступить правильно. Вначале я думал испытать волю Божью путем условий, чтобы Господь ответил мне по знакам, как Гедеону или Елиезеру. Говоривший провел рукой по лбу, немного помолчал и добавил. Но потом я понял, что у него для каждого есть свои способы откровения, и потому просто продолжал молиться, чтобы он послал мне ясность и утвердил в правильном решении. Мне хотелось бы получить от вас совет». «Говоришь, что неплохо», — добродушно улыбнулся служитель. «Ну, давай ближе к делу. Так вокруг да около мы ни к чему не придем. У тебя, наверное, есть какое-то конкретное решение или намерение? Кого ты имеешь в виду?» «Окончательного решения у меня еще нет, поэтому я и обратился к вам. А в виду я имею Аниту Архипову». «Кого?» — переспросил пресвитер. «Аниту, дочь Нины Матвеевны и Виктора Васильевича. Разве вы не помните ее? Или вас это удивляет?» Последовала короткая пауза. «Помню. Как же не помнить?» На благородном лице служителя отразилось радостное волнение. «Я хорошо ее знаю. Хорошо знаю и тебя. И ты, может быть, не поверишь, если я скажу, но уже не один год молюсь, чтобы Господь расположил и направил ваши сердца друг к другу. Я не говорил тебе об этом, потому что ждал, когда сам Бог откроет тебе». «Но я всегда видел в вас какое-то соответствие, одну направленность в жизни, и просил Бога соединить вас, если есть на то Его воля, и если это послужит к созиданию церкви». Закончил он и проникновенно посмотрел в изумленные глаза собеседника. Замесив тесто на хлеб, Анита принялась готовить ужин. Дети уже вернулись из школы и делали уроки. Все Архиповы были в сборе. Недоставало только Игоря. Он уехал продолжать службу в армии. Оля доила корову. Люда спала. Она все еще не могла прийти в себя после похорон и часто плакала, после чего, вконец обессилев, засыпала. Саша с Мариной о чем-то громко спорили, а самая младшая, 4-летняя Лиза, с непередаваемой горечью в голосе плакала и просилась к Аните на руки. «Не плачь, Лизочка, сейчас я тебя возьму», — утешала ее Анита, и, не закончив резать лук на салат, посадила девочку к себе на колени. «Лиза, ты ведь уже большая, правда? Перестань плакать. Сейчас я приготовлю ужин, и мы будем кушать, хорошо?» Лиза, всхлипывая, доверчиво прижалась к плечу старшей сестры и моментально уснула. А Аните было не до сна. Ей нужно было еще покормить детей, приготовить им выходную одежду и испечь хлеб. Анита, как и обещала матери, старалась сделать для детей все. Все силы она отдавала на то, чтобы хоть как-то сгладить остроту тяжелой утраты и смягчить их сиротскую долю. С рассвета и до заката работала она, не покладая рук. От всего пережитого у нее постоянно кружилась голова, от слабости дрожали руки и ноги. К вечеру она буквально падала от усталости. Прижав к себе сестренку, Анита несколько минут прислушивалась к ее прерывистому дыханию и к собственному неровному сердцебиению. Затем она осторожно положила Лизу на диван и в изнеможении опустилась рядом. Кроме накопившейся физической усталости, на сердце Аниты лежала еще одна тяжесть, отнимающая последние силы. Тяжестью этой был сложный, до сих пор неразрешимый вопрос, на который завтра ей предстоит дать конкретный ответ. Ей нужно было или ответить на предложение Вадима согласием, или... Нет, отказать она не могла. Может, еще подождать? «Господи, что мне делать?» — мысленно взывала Анита. «Если я соглашусь, если я выйду замуж, что будет с детьми? Кто будет заботиться о них?» «Мы даем тебе время утвердиться в воле Божьей», — вспомнила Анита слова Павла Владимировича, «чтобы ты могла помолиться, подумать, все хорошо взвесить, и чтобы была уверена, что это от Господа. Завтра он обязательно спросит ее об этой уверенности». «Анита, тесто выпало из кастрюли». Перепуганным голосом сообщила Леночка и тем самым вывела ее из забытья. Анита поспешила на кухню. Оказывается, времени прошло намного больше, чем она думала. Когда в доме Архиповых все погрузились в блаженный сон, Анита вытащила из духовки последнюю подрумяненную буханку и вышла на улицу. Высокое звездное небо мерцало множеством огоньков. Там царил полный покой и порядок, а в голове Аниты, как пчелы в улье, роились мысли. Она прислонилась к шершавому стволу старой вишни и услышала, как громко стучит в висках. Как на большом экране, одна за другой проплыли в сознании картины последних лет. Анита вспомнила, как впервые увидела Вадима перед праздником жатвы, затем вспомнила его убедительную проповедь и свое первое впечатление об искренности и преданности Богу молодых христиан. Вспомнила проводы Вадима на родину, потом его возвращение. К тому времени, как Вадим приехал из Тургинова, в жизни Аниты наступила перемена. Обращение к Богу полностью переменило ее взгляды. И как это бывает у нововращенных, она стала замечать в нем и в других членах церкви разные недостатки. Порой она недоумевала, почему старушки к нему так расположены. Ведь в нем столько плотского. Выходец из регистрации, такой самоуверенный. Он всегда в центре внимания, а это его только портит. Конечно, способности у него есть. Он и проповедует, и с молодежью занимается, и с хором. Но духовности мало. Со временем Анита заметила, что Вадим изменился. Библейские курсы, на которых он учился, а также труд в церкви, хорошо повлияли на его духовное становление. Наблюдая за духовным ростом Вадима, Анита прониклась чувством глубокого уважения к нему. Она увидела, что Бог благословляет его и пользуется им. Это видела не только Анита. Это видели члены церкви, молодежь, видели родные. И только одно волновало всех, одно беспокоило. Останется ли Вадим на этом добром пути? Как повлияет на него женитьба? Не сломит ли его гордость или какое-нибудь искушение? Так хочется, чтобы он женился на искренней христианке, чтобы жена его не испортила, не стала тормозом для него в служении, говорила Анита Оксане, когда в последней поездке у них зашел разговор о Вадиме. Часто ведь ревностные братья становятся совсем бесполезными для Бога и церкви только из-за своих жен. Если бы дал Бог ему такую жену, как он, чтобы она помогала ему в труде. Анита говорила это и не подозревала, что женитьба Вадима так остро коснется лично ее. А теперь, может ли это быть? Тот, о ком она не смела мечтать, перед кем чувствовала себя недостойной, ждал ее согласия, ждал ее короткого «да». Павел Владимирович сказал Аните о желании Вадима, еще когда мама лежала в больнице. Вначале Анита хотела все рассказать ей, но потом побоялась, что она будет сильно переживать, и это плохо повлияет на ее состояние. А через 2 недели мама умерла, так и не узнав тайны дочери. Сердце Аниты сиротливо сжалось. Как ей не хватало в этот момент маминого совета, ее близости, теплоты рук. Анита вспомнила, как мама говорила: «Если бы ты знала, как я хочу, чтобы Вадим стал служителем. Я постоянно молюсь, прошу Бога, чтобы он благословил его. У нас здесь столько нужды, столько труда. А Господь наделил его большими способностями». Когда Павел Владимирович впервые заговорил с Анитой о Вадиме, ей, кажется, все было ясно. Это произошло спустя всего несколько дней после того, как она во время работы, еще ничего не подозревая, сердцем почувствовала надвигающиеся перемены и внутренне согласилась идти так, как поведет Бог. Тогда она была готова сразу ответить «да», но слова Павла Владимировича «не торопись, помолись и обдумай» остановили ее. Теперь же, когда время, отведенное для раздумий, прошло, у нее почему-то пропала уверенность и ясность. Гасли звезды, светлело небо, а Анита все еще колебалась. Ветки вишни, словно сочувствуя, тяжело раскачивались над ее головой. Павел Владимирович посетил Архиповых после обеда. Он сначала беседовал с отцом и детьми, как мог утешал их в скорби. Потом, как Анита и ожидала, предложил побеседовать с ней отдельно. Когда они остались вдвоем, он спросил: «Что ты можешь сказать в отношении Вадима? Есть у тебя конкретное решение? внутреннее свидетельство от Бога. Как христианин он мне нравится. После короткой паузы сказала Анита. Я всегда хотела, чтобы мой муж, если Бог даст семью, был старше меня, умнее и выше духовно. Я понимаю, что только в таком случае он на самом деле будет главой, и я смогу повиноваться ему как Господу. Все это я вижу в Вадиме. И самое главное для меня – это то, что у нас общая цель. С тех пор, как я обратилась, для меня смыслом жизни стало служение Богу, полная принадлежность Ему. Я вижу, что к этому стремится и Вадим. Как вы думаете, Павел Владимирович, я не ошибаюсь, что вы скажете о нем? В отношении целей его жизни, я думаю, что ты права. Не сомневаюсь, что Вадим – человек, полностью посвятивший себя Богу. Это видно по его жизни, по делам и отношениям. Но тебе случайно не кажется, что он идеальный христианин? Анита вопросительно посмотрела на служителя. «Вы имеете в виду человеческие недостатки?» «Да». «Нет, мне так не кажется. Я не могу сказать, что не вижу в нем никаких недостатков. Но я не могу сказать этого и о себе. И вообще, по-моему, нет такого человека, у которого не проявлялось бы где-то его «я». «Хорошо, что ты понимаешь это сейчас. Хуже, если молодые перед свадьбой видят в друг друге только хорошее. А когда в семейной жизни открывается что-то отрицательное, начинаются проблемы. И все же я спокоен за Вадима, потому что, как ты сама говоришь, главная цель. Главное, какое положение мы занимаем перед Богом. Если мы живем для Него, Он будет нас воспитывать, работать над нашими недостатками, освобождать от них. И нет более сильной связи, соединяющей людские сердца, чем полное посвящение Богу. Я еще раз повторяю, что за Вадима у меня спокойно на сердце, но ты должна сама утвердиться волей Господа. В решении брачного вопроса легко ошибиться, поступить по плоти, если преследуешь свои цели. Но нетрудно поступить и правильно, если искренно просишь совета у Бога и хочешь угодить не себе, а Ему. Ведь от наших желаний зависит и наша судьба, и наша жизнь. Христос часто употреблял выражение «кто хочет». Для Него немаловажны наши желания. «Кто хочет творить волю Отца, — говорил Он, — тот узнает об этом учении, от Бога ли оно». Этот же принцип распространяется и на наше познание Бога в практической жизни. Если только мы хотим творить волю Небесного Отца, Он даст нам узнать, что от Него, а что не от Него. Он не скрывает своей воли от тех, кто ищет ее, и дал нам в Писании твердые основания для правильного решения в любой ситуации». «Павел Владимирович», — тихо сказала Анита, — «я верю, что Вадима мне послал Бог. Я получила это внутреннее свидетельство, о котором вы говорите. Но я не уверена...» — Анита глубоко вздохнула, — «что свадьбу нужно делать сейчас. Как-то нехорошо сразу после похорон. Да и Лизочке всего 4 года. Отцу трудно будет одному. Может, отложить брак хотя бы на год». День близился к вечеру. От окна в комнату потянулись длинные косые лучи. «Когда Вадим говорил мне о своем намерении и просил побеседовать с тобой, — сказал в ответ Павел Владимирович, — он тоже хотел, чтобы я не торопил тебя. Это такой вопрос, — говорит, — где спешка может только повредить. С его стороны это правильно, потому что настоящая любовь всегда согласна ждать, если это нужно. Она долготерпелива и жертвенна. И все-таки я считаю, что брак лучше не откладывать. Неопределенность в отношениях может препятствовать Вадиму и в проповеди, и в служении. И потом, как бы вы ни старались скрыть от окружающих ваши новые отношения, они обязательно начнут проявляться. Анита, если ты уверена в воле Божьей, советую не тянуть. А что касается домашних проблем, думаю, Вадим не против будет какое-то время пожить здесь». Через неделю на утреннем воскресном богослужении к неожиданной радости церкви Вадима с Анитой объявили женихом и невестой. Незаметно пролетел месяц подготовки к свадьбе, и наступил день, когда Вадим и Анита, прекрасные, как самые нежные, безупречно белый цветок, пришли в церковь и склонились перед Всемогущим, чтобы Он благословил и навеки соединил их сердца. Хор торжественно и благоговейно пропел. Павел Владимирович прочитал молодым наставление и в благословляющей молитве возложил на них руки. Кто-то сказал, что любой человек может построить жертвенник, но огонь на нем зажигает Господь. Любой человек может вступить в брак, но только присутствие Господа способствует ворождению настоящей благословенной семьи. И об этом присутствии просили Бога Вадим, Анита и церковь. Боже мой, неужели все это правда? Молитвенно размышляла Анита. «Неужели это происходит со мной? За что Ты так любишь меня, Господи? Ты подарил мне то, о чем я не смела просить, о чем не мечтала, чего недостойна. Ты позволил мне стать женой Вадима. Как я благодарна Тебе за это! Но еще больше я благодарна за то, что Ты сделал меня частицей Своей невесты, славной церкви. Ты стал моим возлюбленным женихом. Пусть же вся моя жизнь принадлежит только Тебе. Пусть наша семья будет только Твоим достоянием». Чувство трепетного благоговения охватило Аниту, и она заплакала, забыв о том, что на свадьбах не принято плакать, что в такой торжественный день не место слезам. Она плакала, и ей хотелось, чтобы слезы лились и лились бесконечно, пока сама душа не выльется в обильный поток благодарности Богу за то, что Он, великий Творец, Царь миров, окруженный славой, так возлюбил ее. И снова к небу вознеслись слова гимна. «Две руки пред Богом ныне соединились навсегда, два пути в земной долине для совместного труда, для поддержки обоюдной в начинаниях благих». Несмотря на злоумышления властей, бракосочетание удалось провести без помех. Работники милиции, прибыв на место служения, удивились. «Для чего нас послали сюда? На этой свадьбе драк не будет». Подумав, что произошло какое-то недоразумение, они тихо и спокойно удалились. День угас так же незаметно, как и разгорелся. Разъехались гости, разошлись родственники и друзья. Вадим с Анитой уже в сумерках направились к дому Архиповых. «Если бы ты сам подошел ко мне с предложением, мы сегодня, наверное, не были бы вместе», — улыбнулась Анита по дороге. «Почему?» — удивился Вадим. «Потому что я просто разочаровалась бы в тебе. Я всегда представляла, что христиане по-другому решают такие вопросы. И если бы ты, например, подошел, предложила меня проводить или признался в своих чувствах, я бы посчитала, что ты очень далек от духовности, потому что так поступают только в мире». «Ты думаешь, что все братья делают предложение, как я, через служителя?» «Нет, я вообще не знала, как жениться. Я просто думала, что в церкви эти вопросы должны решаться по-другому, а как по-другому, не представляла». Вадим рассмеялся. «Я, конечно, об этом не знал. Я только радовался, что Павел Владимирович взял такую ответственность на себя и согласился сам поговорить с тобой. Меня Бог вел тоже удивительно. Когда Эвелина изменила мне, я долго не мог уяснить, почему так получилось. Я был уверен, что все сделал правильно, поступил честно, а почему такой результат, не понимал. Это мучило и угнетало меня долгое время. Долго я пытался разобраться, для чего Господь все-таки допустил мне такое испытание. И только совсем недавно я начал понимать, что ее отказ не случайность и не ошибка. Оглядываясь назад, я сознаю, что в то время искал счастье не в Боге, а в благополучной женитьбе. И чтобы остановить меня на этом ложном пути, Бог допустил трагедию. Теперь я ничуть не жалею об этом. Господь повел меня так, чтобы я научился свои заботы возлагать на Него и в Нем искал счастье. Сейчас мне ясно одно. Если мы ищем счастье в Боге, то Он даст нам его и в семье. И наоборот, если семейное счастье становится главной целью, разочарование неизбежно. Бог не даст нам его, чтобы мы почувствовали нужду в Господе и могли найти истинный источник счастья. Ты говоришь то же, о чем я и думала. Я хотела, чтобы семья не лишила меня возможности служить Богу и не отодвинула его на задний план. Я понимаю, что настоящую семью Бог создает для того, чтобы муж и жена помогали друг другу в духовном росте и могли вместе трудиться для Бога и церкви. А выходить замуж просто ради земного счастья, в этом я не видела смысла и всегда боялась потерять вечное из-за временного. Когда мы становимся в такую позицию перед Богом, Он уже тогда наделяет нас счастьем, независимо от семейного положения или условий, в которых находимся, добавил Вадим, убеждаясь в том, что Господь явил ему милость в лице Аниты. Мгла окутала землю. На темном полотне небес горели ясные звезды. Со стороны рощи уже веяло ночной прохладой. А Вадим с Анитой, увлеченные сердечной беседой, шли вперед, не замечая, что дом остался далеко позади. Вдруг Анита вспомнила, как много лет назад по этой же дороге не раз ходила с Максимом, вспоминала и его пытливый вопрос: «Ты счастлива со мной?» Вспомнила, как этот вопрос растревожил ее и заставил искать настоящее счастье. Сейчас она шла с Вадимом, и если бы вдруг он вздумал задать ей такой же вопрос, она бы ответила однозначно. Да, она счастлива, но счастье ее сокрыто в Боге. И если бы вдруг Господь оставил ее, то и Вадим был бы ей немил. «Когда я ехал к Павлу Владимировичу, — продолжал Вадим, — то думал, если он сразу не ответит прямо, если сразу не поддержит меня, значит, мне надо пересматривать свое намерение». А если он согласится с тем, что я скажу, то для меня это будет знаком от Бога. Но когда я приехал к нему, и он сказал, что уже 4 года молится о нашем расположении друг к другу, это превзошло все мои ожидания. Сомнения рассеялись. Это было больше, чем знак. Вадим с Анитой повернули обратно к дому, все еще изумлялись и восхищались чудными путями Всевышнего. Внутри у Аниты впервые после смерти матери потеплело и успокоилось. Она почувствовала, что в ее душе распускается очаровательный и прекрасный цветок, имя которому — любовь. Дни жестоких гонений и преследований христиан в нашей стране, многие братья, отстаивая свободу проповеди Евангелия, отбывали сроки в тюрьмах и лагерях. Защищая истину, они жертвовали своей жизнью. Их жены лишались мужей, дети отцов. И все же, преданные и верные Богу, они несли крест и шли по его следам. Кто первым прошел по тернистому пути? К этому их никто не принуждал. Никто никого не заставлял избирать участь лишений, страданий и слез. Христиане шли узким путем добровольно, свободно и радостно. Больше того, страдания за Христа многие почитали преимуществом, особой честью. Конечно, таким путем шли далеко не все. Многие, испугавшись трудностей, отступали от Господа и разменивали свою верность на временную безопасность, на временное благополучие и личные интересы. Почему же были непреклонны страдальцы? Что двигало ими? Неужели не мила им была семья, удобство, благоденствие? Неужели недорога была им собственная, единственная и неповторимая жизнь? Что они так безрассудно расточали ее и подвергали себя всевозможным ударам? Нет, они также любили жизнь, любили жен, любили детей. Их, как и всех людей, манило тепло домашнего очага. Но они от всего отказались, они возненавидели душу свою, потому что возлюбили Бога больше всего. Времена изменились. Жесткий атеистический режим сменился относительной свободой. Многие восприняли это как хорошую возможность передохнуть, расслабиться, не подумав, что вместе со свободой в церковь ворвутся и новые, неизведанные опасности.
Убаюкиваемые мнимым покоем, христиане начали охладевать в любви, стали больше заботиться о личном благополучии и устройстве. Многие отступали от Бога, не задумываясь над тем, что равнодушие бывает хуже открытой неверности. И снова, как и во все века, верных оставалось немного. Хотя жуткие времена гонений миновали, путь в небеса не стал шире и не расширится до пришествия Господа Иисуса. Кто-то, как и прежде, откликаясь на зов Спасителя, оставляет жену, детей, братьев, сестер и с готовностью идет исполнять его божественную волю. Кто хочет идти за Христом, тот и сегодня отказывает плоти и жертвует собой непринужденно, но охотно и радостно, потому что любит Бога больше своей жизни. Чуть светало. Голые деревья во дворе Авериных тоскливо покачивали черными ветками. Снег уже почти стаял, и в воздухе пахло сыростью. На востоке медленно догорала утренняя звезда. Вадим с Анитой стояли на крыльце и торопились досказать друг другу важное, нужное. Наконец Вадим наклонился, шепнул что-то жене в самое ухо, поцеловал ее, повесил на плечо дорожную сумку и направился к калитке по узкой, мокрой от талого снега дорожке. Сердце Аниты болезненно сжалось, горлу подкатил горький, неприятный комок. С тех пор, как они с Вадимом поженились, минуло больше 10 лет. Но Аните казалось, что это произошло только вчера. Та же свежесть и чистота отношений, то же глубокое уважение и преданная любовь друг к другу сохранились между ними. Они не испытали вкуса семейных скандалов и ссор, не представляли, как можно оскорбить друг друга или нагрубить. Через 3 года после бракосочетания Вадима рукоположили на служение. Дунаевская община значительно выросла. Образовался хор, духовой оркестр. Увеличилось число детей и молодежи. Служение Вадима не ограничивалось местной церковью. Ему часто приходилось надолго уезжать из дома, вести духовную работу в других общинах и группах братства. Дрожа от утренней прохлады, от волнения и слабости во всем теле, Анита еще несколько минут постояла на крыльце, провожая мужа глазами. Потом, стараясь не разбудить детей, прошла на кухню и тихо прикрыла за собой дверь. В глубине души собиралась знакомая густая терпкая боль. Нет, ей было тяжело не потому, что приближалась весна, горячая пора огородов, не потому, что придется снова самой вести хозяйство, выполнять порой и мужскую работу, не потому, что она еще плохо чувствовала себя после перенесенной болезни и появления в семье 8-го ребенка, не потому. Анита знала, что в семье немыслимо прожить без трудностей. Понимала, что Вадим выполняет дело, порученное Богом, а ее доля – благословлять его, помогать в воспитании детей, в хозяйстве. Она не роптала, а радовалась, что вместе с ним может принимать участие в святом деле домостроительства церкви. Но привыкнуть к такой разлуке никак не могла. Уже не первый и не 10-й раз за их совместную жизнь провожала она Вадима, а боль расставания ощущалась все так же остро, как и в начале. «Что у тебя за жизнь?» — нередко выговаривали ей соседи. «Куча детей, а сама вдова при живом муже». И именно такой, какой-то одинокой, покинутой и оставленной почувствовала она себя сейчас. Ей казалось, что без Вадима не так тепло в доме, темнее в комнатах и даже на улице холодней. Ей так ощутимо недоставало его. Анита смахнула слезу и принялась готовить завтрак. В ушах еще звучал убежденный голос Вадима и его последние слова. «Родная, мы расстаемся на время, а впереди еще одна радость встречи. Может, тебе будет трудно, но помнишь, мы просили, чтобы Господь научил нас жить в зависимости от Него». Он не оставит нас без внимания и позаботится обо всем. В этот момент кто-то потянул ее за подол. «Мама, а где папа?» — спросила 3-летняя Ниночка, глядя на мать широко распахнутыми голубыми глазами. «Уехал», — тихо ответила Анита. «Зачем?» — разочарованно протянула малышка. Вместо ответа Анита тяжело вздохнула. «Почему наш папа всегда уезжает?» — захныкала Нина. «Я хочу, чтобы он был дома». «Мама, почему он уехал? У Лиды папа всегда дома, только наш уезжает». Анита промолчала, а Нина, горько заплакав, ушла в детскую к своей кукле. «Ладно я», — думала Анита, глотая слезы. «Мне легче, все-таки сама согласилась. А дети? Они в самом деле растут как сироты. Им так не хватает отца». Анита погрузилась в свои печальные думы, но вдруг до ее слуха долетел веселый детский голосок. «Мы, дети Божьи, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле». Это Нина, уже забыв о своем горе, пела, укладывая куклу спать. У Аниты перехватило дыхание. Ей вдруг стало стыдно. «Какие они сироты! Какая я вдова! Ведь сам Бог наш отец! Да и Вадима почему дома нет? Он же выполняет Божье поручение. Разве при всем этом можно плакать? Разве это сиротство?» Анита ясно вспомнила день рукоположения Вадима и вопрос служителя, согласна ли она посвятить мужа на служение и не роптать, когда он редко будет дома, а ей придется самой вести тяжесть забот. Без тени колебания Анита ответила «да». Воспоминание об этом утешило ее. Она улыбнулась, взяла дочку на руки и вместе с ней продолжила песню. «Весной цветущую, душою полной сил, хоть труден путь земной, прославь Творца. Ведь обещал же Он, что не покинет нас, что не покинет нас Он никогда». Зеленела трава, на деревьях лопались почки. Навстречу солнцу тянулись подснежники. В роще неугомонно кричали грачи. Поздним вечером возле дома Авериных остановился автомобиль. Хлопнув дверью, из него вышел Вадим и двое братьев-служителей. «Тебя ждут?» – спросил один из них, когда они подошли к крыльцу.
«Вообще да»,
– уверенно ответил Вадим. «Но сегодня, наверное, нет». «Тем лучше, получится настоящий сюрприз», – подметил другой. И все трое вошли в дом. Для большой семьи Авериных это на самом деле оказалось сюрпризом. У них всегда самым радостным считался день, когда папа приезжал домой. Если об этом знали заранее, то дети, особенно малыши, утомляли мать бесконечными вопросами, высчитывая, сколько ночек осталось поспать до папиного приезда. И чем ближе подходил этот день, тем напряженней становилось ожидание. Но если папа приезжал неожиданно, радость переливалась через край. В считанные секунды Вадима и гостей окружила восторженная детвора. Вслед за ними подошла Анита с новорожденной на руках. «Я так и думала», — сияющей улыбкой произнесла она. Как услышала шум, сразу поняла — папа приехал. Вадим взял из рук жены дочь, нежно прижал к груди и стал выслушивать детские новости. Немного погодя, когда первый порыв радости утих, и малыши выложили отцу все свои секреты, Анита пригласила гостей к столу. Затем она подозвала старшего сына и попросила: «Алеша, уже поздно, помолитесь сегодня сами и ложитесь спать». Вадим вначале сел ужинать вместе с гостями, но его отцовское сердце не выдержало. Отодвинув тарелку, он извинился и ушел к детям на вечернюю молитву. Тем временем служитель, который был значительно старше Вадима, с сочувствием в голосе спросил: «Скажи, Анита, тебе не трудно одное, когда Вадим надолго уезжает? Не возникает ли в твоем сердце недовольство или ропот, или желание положить этому конец?» Анита улыбнулась и, разливая по чашкам чай, с минуту раздумывала. «Меня Бог готовил к этому давно», — отставив чайник, спокойно произнесла она. «Я рассчитывала на такую жизнь». «А вы, Николай Иванович, знаете, о чем спрашивать? Всегда попадаете в цель». Смеющимися глазами взглянула Анита на служителя и вздохнула. «Конечно, часто приходится встречаться с непредвиденными обстоятельствами, трудностями. Когда Вадима долго нет, и я, и дети скучаем по нему. В этом смысле чувствуется его отсутствие, недостаток отцовского воспитания, его твердого слова. Дети хотят видеть его. Мальчики жалуются иногда, что папа им не может помочь что-либо сделать, потому что его почти никогда нет дома. Но ропота, недовольства или бунта этого нет. И мы с Вадимом радуемся, что во всем можем видеть Божью руку. Его воспитание, благословение. Все это, как можем, объясняем детям». «Удивительно», — вступил в разговор второй служитель, помоложе, недавно рукоположенный. «Любящее сердце не отпугивает трудности, и Христос никогда не заверял, что у того, кто пойдет за Ним, все будет легко и гладко. Каждый христианин, вступая на путь следования за Христом, знает, что ему придется переносить скорби, лишения и переживания, и все же, несмотря на это, идет. Казалось бы, ради чего? Люди со стороны не понимают его, считают странным и недалеким. А он с радостью принимает все испытания, потому что Бог открывает ему смысл». Помолившись с детьми, Вадим вернулся на кухню и присоединился к общей беседе. Переживания братства, церкви, проблемы воспитания детей, личного отношения к Богу и ближним – все это находило живой отклик в сердцах хозяев и их гостей. Они наслаждались общением. «Ну, в этот раз ты надолго к нам?» – спросила Анита мужа, когда в доме все стихло, и они остались вдвоем за большим обеденным столом. Вадим внимательно посмотрел на жену и вдруг рассмеялся своим жизнерадостным, заразительным смехом. И этот юношеский задор в его смехе звучал сейчас так же, как много лет назад, когда Анита впервые услышала этот впечатляющий смех в доме Авериных перед праздником жатвы. От этого смеха ей всегда становилось радостно, и жизнь казалась намного красивее и легче. «К вам? Почему к вам? Ты так говоришь, будто я и в самом деле в гости приехал». Анита тоже рассмеялась. «Как же мне еще говорить, если я так редко вижу тебя? Знаешь, у меня иногда такое чувство появляется, будто мы с тобой только познакомились», — уже серьезно добавила она. «Ну что ж, это может и лучше, чем когда слишком хорошо знают друг друга», — улыбнулся Вадим. «Через месяц у нас начинается палаточное благовестие, так что 4 недели я полностью в вашем распоряжении. Думаю, за это время успею посадить картошку и навести порядок в огороде. А сейчас давай вместе помолимся». Анита кивнула. Вадим достал свою Библию, потертую, с бледной надписью на корешке, и сел рядом с женой. Эти минуты совместного рассуждения над словом «жизни» были равнодороги им обоим. Когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я», — читал Вадим приглушенным голосом. Он сказал: «Вот я состарился, не зная дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи». Прочитав 27 главу Бытие до конца, Вадим пристально посмотрел Аните в глаза и сказал: «Здесь описан брак по воле Божьей. Часто говорят, если женишься по воле Божьей, счастливой будет и вся жизнь. Но у Исаака с Ревеккой получилось не так. В воспитании детей у них нет единства. Он любит одного сына, она другого. В достижении своих целей они пытаются обхитрить друг друга. Не похоже, чтобы даже в конце жизни между ними было взаимопонимание». «Значит, брак по воле Божьей – это еще не гарантия благословенной жизни?» – тихо спросила Анита. «Я думаю, что поистине счастливым можно быть лишь в том случае, если соглашаешься с волей Божьей не только при выборе спутника или спутницы жизни, но и живешь по Его воле, если во всех вопросах жизни делаешь то, что хочет Господь». «Вадим, как я рада, что Господь дал нам испытать это в жизни. Хоть иногда и трудно бывает, особенно когда тебя долго нет, но мне радостно от того, что Бог знает о нас все, что Он может пользоваться нашей семьей. Для счастья большего и не надо».
Трудно бывает.
И снова в дверь постучала разлука, такая грустная и в то же время осмысленная и целенаправленная. Закончились последние приготовления, сборы. Вся семья собралась на крыльце. Вадим подхватил двухлетнего сына, поднял его высоко над головой, и оба весело рассмеялись. Иринка, самая младшая, посапывала у Аниты на руках. Вадим коротко помолился, по очереди поцеловал детей, в конце нежно и сдержанно простился с женой. Благословляя мужа в путь, Анита смотрела ему вслед и улыбалась. Она была счастлива в день сочетания, когда Бог подарил ей Вадима. А сейчас еще счастливее от того, что могла так свободно и радостно отдать его Богу и церкви. Теплый ветер ласково гладил ее волосы, неся с собой тонкий аромат полевых цветов.